Добрый вечер. Сегодня у нас вторая часть нашей первой лекции, посвященной медно-каменному веку, а именно Месопотамия. Должен сказать, что сначала у меня было настроение сделать эту лекцию буквально трехминутно, показать вам вековую, вернее, тысячелетнюю пиктограмму двуречья и сказать, как любили писать в учебниках конца XIX века, «смотри на чертеж». Ну, вместо того, чтобы писать доказательства, писалась только одна фраза «смотри на чертеж». Но я решил быть несколько более многословным, поскольку ситуация вокруг двуречья заставляет нас поговорить о целом ряде интересных вопросов. Об истине в истории, о том, какие изменения сейчас происходят в методе социосистемного кубика. Ну и, собственно говоря, о том, что иногда очень близкие, вроде бы на первый взгляд, условия приводят к совершенно различным версиям решений. Очень удачно, конечно, на самом деле я кидал монетку, с чего начать, с Египта или с двуречья. А вообще-то удачно, что начали мы с Египта, потому что с Египтом все очень в известной мере просто. Вот эта вот линейность Нила создает определенную линейность египетской структуры. Когда мы говорим о противоречии Верхний-Нижний Египет, о городе Мемфис, который является собой чаши или весы, уравновешивающие два мира, когда мы говорим о фараоне, в котором уравновесились или упокоились оба бога, бог Верхнего и бог Нижнего Египта, когда мы говорим о том, что Египет – это очень необычный, очень хороший сток с очень узким входом, что, соответственно, и задает египетскую историю. Все это действительно укладывается в красивую, простую линейную пиктограмму. Совершенно внятно и чисто географическими являются барьеры. Понятно также и то, что, как ни парадоксально, мы, по всей видимости, ничего содержательного не скажем и никогда не сможем сказать о египтянах с этнической точки зрения, поскольку этот самый сток с необычным и узким входом очень древний. Менялись условия, и большинство народов, которые двигались из зоны антропогенеза в Великих озерах, волей-неволей должны были идти сквозь Египет. И поэтому сколько там всего было намешано к тому моменту, когда у нас возникла нулевая династия, мы можем только гадать. Собственно, все эти гипотезы о династическом народе, который пришел в очередном завоевании, или об его отсутствии, они же довольно условны. Совершенно понятно, что в этом котле, к тому третьему тысячелетию, когда, собственно, мы начинаем говорить о государстве, о первой династии, о древнем или старом царстве, к этому времени в этом котле люди варились уже очень давно. А поскольку котел узкий, собственно говоря, это первые километры вокруг Нила, и длинный, то соответствующая социальная термодинамика там была весьма интересна, но одновременно линейна и очень понятна. В некотором плане в течение раннего этапа человеческой истории Египет, собственно, создавал из себя что-то типа линейного двигателя, что и дало возможность иметь очень высокий уровень производительных сил и производства и уровень культуры. И за это дало возможность, ну и за это, естественно, пришлось заплатить по полной программе. Так вот, интересная ситуация с двуречьем в том, что все, что мы говорим о Египте, в отношении двуречья абсолютно неверно. Там все не так, все наоборот. Смотрите, если вы изучаете Египет, вы с самого начала видите в нем политическую историю. У вас есть первый фараон и его приключения. Мы знаем даже тот факт, что его сожрал бегемот во время охоты. Мы что-то представляем себе, хотя бы по именам, о додинастических фараонах, то есть о нулевой династии. Мы знаем всю остальную ситуацию. Да, предположим, эта политическая история была довольно проста. Праздники сопровождения гор, создание новой статуи, постройка храма, прокопка нового канала. Хотя бывали и более резкие события. Например, колоссальная война в Двуречье при второй династии, в Низовье при втором династии. Но с самого начала мы это видим как политическую историю. Египетские фараоны замеряют Низовье, что-то там строят, сокрушают то ливийских, то эфиопских варваров, присоединяют к себе все больше и больше силы. Кстати, обращаю ваше внимание на то, что Египет, похоже, довольно рано додумался до нормального рабства. Почему я говорю «додумался»? Мы увидим на примере Месопотамии, что, вообще говоря, рабство – это очень сложное социальное изобретение, и оно совершенно не очевидно. Более того, оно требовало очень резкой смены картины мира относительно первоначальной. И вот в Египте эта смена, вероятно, произошла почти автоматически. Я думаю, это связано с тем, что тысячелетия, а, видимо, это было минимум 1500 лет, непрерывных новых войн сверху вниз, заставило как-то решать вопрос о пленных. Потому что вариант, когда пленные истребляются до последнего человека, характерен для двуречья решения. При таком количестве войн, которое было в Египте, ну, точно было не актуально. Поэтому, что интересно, Египет довольно быстро создает довольно удобные условия эксплуатации. Имеется в виду, что ему удается решить одну из базовых проблем древних рабовладельческих обществ. А именно, орудия труда в то время и орудия войны отличались довольно слабо. А это означает, что раб с мотыгой, в общем, вооружен не сильно хуже нормального надсмотрщика. Ну и, соответственно, возникала вполне понятная картина. Вам нужно слишком много надсмотра, и это делает рабский труд уже вообще ни в какие ворота не производительным. А как решали эту задачу египтяне? Двумя способами. Прежде всего, лук. Египетские воины были вооружены луками. Многие из них еще к тому же и могли использовать колесницы и, собственно, лошадей как таковых. Чего у рабов не было в помине. Человек с мотыгой против хорошо подготовленного воина с луком практически безоружен. Что, собственно говоря, египтяне прекрасно и понимали. Второй момент. Так или иначе, египетское войско было подготовлено. И очень похоже на то, что египтяне трудов историков не читали. И у них не было такой точки зрения, что на каждого раба нужно ставить 2-3 надсмотрщика, тогда они удержат ему в повиновении. Они исходили из того, что стихийная масса рабов не выдержит столкновения с подготовленным воинским отрядом фараона. И будет им уничтожено, причем быстро и без всяких особых проблем. То есть, в этом смысле, вторым решением была ситуация, связанная с уровнем подготовки профессионального войска. А египетское войско очень быстро стало профессиональным. Третий момент. Вообще говоря, встает вопрос – оставаться внутри Египта сложно, а ежели бежать, то куда бежать? Барьерный характер пустынь в этом случае играл гораздо большую роль, чем любой надсмотр. На самом деле рабы еще и понимали, что в случае восстания, даже если как-то дело сложится так, что их не убьют, они неизбежно и очень быстро умрут. Ну, а это, соответственно, проблемы с рабством мгновенно решало. Соответственно, это та ситуация, которая была в Египте. И еще один момент. Он был принципиален, и мы о нем говорили с вами в прошлый раз. Египет исключительно быстро перешел к представлению о том, что письменность – это знак, И базовая задача письменности – трансляция знака сквозь время. Я не знаю, чем объяснить, что в Египте удалось совершить это колоссальное открытие и совершить его настолько рано. Может быть, это связано с особенностями египетского письма. Дело в том, что между, собственно, письмом и украшением, причем сакральным, важным украшением, знаковым украшением, почти не было разницы. Египетское письмо было красиво. А папирус позволял рисовать округлые линии, делать это красиво. Может быть, именно поэтому египтяне изначально относились к письму как к произведению искусства, к тексту. А от этого уже мы сразу подходим к его знаковости. Собственно, смысл всех моих слов заключается в негативной констатации. Так вот, в Междуречье ничего такого не было. То, что вы сейчас видите на экране, это, собственно говоря, большая карта Восточного Средиземноморья. И здесь нужно обратить внимание, собственно говоря, на основные историографические области. Обратите внимание на Египет. И это, по сути дела, единственная часть Древней Африки, которая вошла в понятие Древний Восток. И обратите внимание на двуречье. Две реки, Тигр и Евфрат, с некоторым количеством их притоков, впадают в Персидский залив. И вот здесь первое, что мы должны четко понять, что современное двуречье и двуречье того времени – это совершенно различные страны. Ну, начнем с того, что тогда Тигр и Евфрат не сливались в Шатель-Араб. И они не шли более или менее параллельно на протяжении всей Нижней Месопотамии. Второй момент, который для нас чрезвычайно важен. Вообще говоря, берег моря был в тот момент гораздо севернее, чем сейчас. В действительности Тигр и Евфрат несли огромное количество ила и постепенно создавали Нижнюю Месопотамию именно как очень низменную, илистую, из осушенного ила равнину, которая отодвигала берег Персидского залива постепенно все дальше и дальше к югу. Третий момент. Хотя, на самом деле, в тот момент климат был несколько помягче, чем сейчас, и такого сильного опустынивания, как есть сейчас, тогда не было, тем не менее пустыня все очень четко охватывала Месопотамию с двух сторон. И это была жаркая, каменистая, и, в общем, довольно труднопроходимая пустыня. Она была плохо проходима во всех направлениях. Но есть один важный момент, одна принципиальная разница. Сегодняшняя Месопотамия практически непригодна для сельского хозяйства. Ну, я имею в виду, естественно, высокоинтенсивное сельское хозяйство, ячмень, пшеница и так далее. Месопотамия же того времени, о котором у нас пойдет речь, могла давать в некоторых условиях исключительно хорошие урожаи. Сам 10, сам 15, а Геродот вообще говорил про сам 30 и сам 50. Нынешние историки Геродоту особенно не верят, но, тем не менее, даже сам 10 – это очень приличный урожай. Это десятикратное изменение ситуации. В чем разница, об этом мы поговорим чуть позже, ибо это был важнейший момент в истории двуречья, работающий на течение всей этой истории. Что нам известно? Нам известно, что в районе 9-8 тысячелетия совершился переход к неолиту. Около 7 тысячелетия появляются первые стены и первые земледельцы. Около 6-го оседлые поселения, начинают заселяться равнины, начинают выправляться медь. При этом нужно иметь в виду ситуацию, несколько отличную от египетской. Египет все-таки имел медные руды и кучу полезных, других полезных веществ на Синае. У него было золото в Эфиопии. У него было огромное количество прекрасного камня, в том числе облицовочного, в пустыне. А главный Египет того времени, в общем и целом, был вполне себе лесной территорией. То есть там была еще и древесина. А что касается Месопотамии, то перед нами редкий случай. Нет там вообще ничего. Совсем ничего. Ни камня, который пригоден для поделки. Ни каких-то полудрагоценных камней. Ни меди, ни кремня. Ничего. Ни дерева. Это означает, что, во-первых, территория эта была, мягко выражаясь, не из тех, которые кому-то очень могут понравиться, а во-вторых, что более волей-неволей вы должны с самого начала выстраивать вашу экономику как экономику обмена. Иначе вы, попросту говоря, ничего вообще не можете сделать. И еще один момент. Египту очень повезло. Так уж случилось, что разливы Нила более или менее совпадали по времени с пиком необходимости воды для хозяйственных работ. Поэтому разлив был крайне важен. Воду, конечно, надо было регулировать и задерживать, но, вообще говоря, не в очень больших масштабах. Значительно хуже ситуация в Двуречье. Пик воды и максимум вегетационного периода не совпадали совсем. А это означало, что вам нужно было задержать воду разлива, хранить ее в бассейнах и потом использовать для полива. Говоря другим языком, земледелие в Двуречье в принципе было невозможно без ирригации. И маломасштабная ирригация там идет, судя по всему, уже очень давно. Ну, по крайней мере, историки столкнулись с тем, что в пятом тысячелетии как минимум был канал шириной 4-6 метров, длиной несколько километров или даже более 10 километров. И, скорее всего, он был далеко не единственным. Как вы понимаете, раскопки в этом регионе не очень простое дело. Да, нужно еще иметь в виду, уникальность Месопотамии – это плоский характер ее равнины. На 1000 метров перепад высот не более метра. Это дает очень медленные реки, очень широко разливающиеся. Следующий интересный момент. Как я уже сказал, не было там ничего, однако же при этом мы довольно много находим сейчас, когда занимаемся раскопками. И, например, в отличие от Египта, где ничего подобного нет, или мальтийской культуры, где тоже ничего подобного нет, в Двуречье очень много обсидиана. Обсидиана – орудие из вулканического стекла – втрое больше, чем кремниевых орудий. А надо иметь в виду, что и достать обсидиан… Ну, во-первых, совершенно понятно, что никаких вулканических стекол в Двуречье никогда в жизни не было. И доставлять их нужно было довольно издалека. Скорее всего, с Армянского Нагорья, а возможно и дальше. Это означает, что с самого начала мы имеем довольно длинные торговые тропы. А второй момент гораздо более интересен, чем первый. Для каждого технологического уклада, для каждой общественно-экономической формации существует то, что Сергей Шилов у нас на лабораториуме прошлого года назвал предельными технологиями. Предельные технологии обычно впечатляюще красивы, очень сложны, очень дороги и очень эффективны для своего уровня. К предельным технологиям, например, относятся чайные клипера. Предельная возможность парусного корабля, предельная по скорости, по экономичности, по удобству. Все, что можно было вытащить из идеи использования ветра, парусные клипера 19 века сделали. Они были последними великими парусниками и самыми совершенными из них. Точно так же были самые совершенные сооружения из мягкого железа до появления стали. Были самые совершенные поршневые самолеты до появления реактивных и турбовинтовых. Фактически всегда возникают вот такие технологии. Когда они появляются, это означает, что мы находимся на грани смены технологического уклада. Но это еще и означает, что мы столкнулись с очень развитым для своего уровня технологий обществом. Предельные технологии бывают там, где уклад развит. Так вот, обсидиан – это, конечно, предельная технология неолита. И в этом плане пятое тысячелетие – это уже предельно развитые неолитические технологии в двуречии. Кстати, к этому же времени возникает расписная керамика, причем довольно быстро становится многоцветной. И к этому же времени, хотя письменности еще нет, а нет даже ее основной идеи, появляются печати штампа, с помощью которых можно фиксировать принадлежность чего-то. И вот здесь мы сталкиваемся с довольно интересной ситуацией. В некотором плане можно сказать, хотя это будет неправдой, но я это использую в данном случае скорее как метафору. А в некотором смысле можно сказать, что папирус, изображение на папирусе – это предельная доиндустриальная технология печати. Да, потом появился пергамент, но пергамент, кстати, был безумно дорог с самого начала. Папирус в Египте был доступен. Но папирус давал возможность сделать красивые рисунки. Папирус давал возможность создать сложную иероглифику. Но папирус рос, собственно, только в дельте Нила, больше его нигде не было. И уж в двуречии его не было точно никогда совсем. Соответственно, двуречие сначала для своих печатей, а затем и для своих текстов использовал совершенно другую технику – глиняные дощечки. Ну, собственно, клинопись. А это сразу же создает вам абсолютно другой паттерн представления о тексте. Во-первых, в отличие от папируса, глина дешевая, особой выделки не требует. И, соответственно, то, что ставит на глине отметку, ну, это любой кремень подойдет, он тоже, собственно, большой ценности из себя не представляет. И вот именно в связи с данным фактом сразу же получилось, что письменность двуречия оказалась гораздо более утилитарна, нежели египетская письменность. Не то, чтобы двуречие никогда не вышло на знаковый уровень, но если в Египте это видно совершенно четко, и дальше знаки уже начинают транслироваться везде, начиная с строительства пирамид, заканчивая художественными текстами и школьными сочинениями, вы будете смеяться, но в Египте были школьные сочинения, и, собственно, делали их точно так же, как, например, во времена моей молодости в Советском Союзе. То есть на основании прочитанных текстов дети должны были написать свою собственную конструкцию в рамках логики этих текстов. Так вот, с этой точки зрения, в двуречье письменность всегда была гораздо более утилитарна. Письменность – это либо знак принадлежности, либо, собственно говоря, некий довольно формальный текст о том, что у кого есть и что с этим можно или нужно сделать. Следующий существенный момент, поскольку мы уже договорились, что двуречие не могло жить без обмена, то обмен очень быстро становится принципиальным феноменом, причем этот феномен сразу же распространяется за пределы простой утилитарности. Он становится экономическим, юридическим, моральным, эстетическим, религиозным, социальным, мифологическим, все что угодно. В некотором смысле он становится социосистемным феноменом. И я даже бы заметил здесь, что не будет ошибкой сказать, что если в Египте знаком стала письменность, то в двуречье знаком стала система обмена. А что я имею в виду? В действительности археологи и историки очень долгое время считали, причем, скорее всего, подсознательно, что в древних обществах основа обмена – это утилитарное, то, что необходимо для выживания. То есть, ну, зерно, если это уже построено, какой-никакой неолит, и его не хватает, орудия труда, металл, если его нет, дерево, если его нет, и так далее. То есть общество импортирует то, чего ему не хватает для жизни. Идея кажется абсолютно разумной, правильной и так далее. Но вот в чем неприятность. Практически все археологические раскопки говорят, что прежде всего обменивается вовсе не то, что нужно для выживания. Прежде всего обменивается то, что является в данном обществе высокопрестижным. Драгоценности, полудрагоценные камни, ювелирные изделия, которые появляются чрезвычайно рано. И те вещи, которые позволяют отличить одного человека от другого. По тому факту, что у меня есть это ожерелье, этот браслет, а больше ни у кого нет. Первым делом возникает обмен престижа и соответствующая экономика престижа. То есть здесь очень четко нужно понимать, что фактически при этом у вас выделяются элиты, у вас выделяется особый совершенно слой. Но вопрос заключается не в том, что эта элита больше потребляет, а вопрос в том, что эта элита в первую очередь получает престижные товары. А главное, она их может дарить. Чем больше ты можешь таких вещей дарить, тем выше твой престиж. Задача вождя – дарить, а не хранить и не иметь. Но это означает, что соответствующие конфликты, а я в данном случае говорю не о внутренних конфликтах, а о внешних, тоже в первую очередь велись не за орудия труда, не за рабов, которых к тому же в двуречье физически не умели использовать, практически всегда умерщвляли, а велись они за престижные товары, вот за эти самые запасы. И здесь нужно ввести такое интересное понятие, как престижные войны. Помните, мы много раз говорили о том, что война – это формат высокотехнологичной деструкции экономики. Так вот, престижные войны – это ранний формат высокотехнологичной деструкции экономики. Той самой табула раза, которая разбивает все существующее, и на чем можно будет потом создавать что-то новое. Смотри также коронавирусные войны как современный формат деструкции экономики. Но, в общем, смысл все равно тот же самый. Смотрите, по сути, мы сейчас говорим и пытаемся ответить на один чрезвычайно важный и интересный вопрос. Когда возникло неравенство? И здесь, конечно, существует целый ряд различных гипотез, но наблюдения наши за двуречьем говорят нам очень простую вещь. Похоже, что в двуречье неравенство существовало всегда. Более того, чем дальше, тем больше я прихожу к выводу, что не только гипотеза первичного человеческого стада является глубоко ложной, связана с романтизмом историков XIX, археологов XIX столетия, но и гипотеза о первичной демократии, а она идет через все советские работы и большую часть западных, похоже, также является ложной. Вообще говоря, похоже, что демократия – это исключительно позднее изобретение, и это очень высокая социальная технология. Что касается двуречья, то везде, где мы можем получить какую-то относительно понятную информацию, археологическую или уж тем более историческую, мы видим, что у нас есть представление, возникает представление о больших людях. Эти большие люди имели престижные товары, они организовывали и регулировали процесс обмена или дарения, они организовывали строительство, они более или менее занимались в большей или меньшей степени ирригацией. Практически с этой точки зрения можно сказать, что в двуречье изначально существовали те или иные формы неравенства. Можно ли из этого сделать вывод, что в двуречье было государство еще в додинастический период? Вопрос сложный, и он, в общем-то, упирается в вопрос о том, что такое государство. Но это заключительная часть нашей лекции. Я пока эту тему предлагаю оставить в подвешенном состоянии, мы к ней придем чуть-чуть позже. Вот, собственно говоря, маленький кусочек карты двуречья. Здесь, собственно говоря, помните, мы писали о Египте «Одна река, две географии», имея в виду, что Верхний и Нижний Египет, Дельта и Долина – это совершенно различные географические структуры. Здесь у нас противоположная ситуация, и с некоторым юмором я это зафиксировал как «две реки, одна география». Ну и здесь, собственно говоря, чтобы дальнейшее было понятно, более или менее нарисована карта. Нет, ну карта нарисована нормально. Я имею в виду, что я на нее попытался поставить основные значки, фиксирующие основные города двуречья. Белым шрифтом города интересующего нас периода, медно-каменного века. А желтым шрифтом города, которые, вероятно, тогда тоже уже давно существовали, но проявились как структурообразующие гораздо позднее. Вавилон, Ашур, Ниневия и так далее. Суза в это время, во времена белых городов, тоже уже были, но они стали значительным городом и одним из структурообразующих центров несколько позднее. И вы видите, что все эти города расположены вдоль Евфрата и в общем и целом двигаются с юга на север. Вообще говоря, мы увидим, что это основное направление движения двуречья, цивилизации двуречья и основа логики ее развития. Стрелочка вниз показывает направление к Дельмуну. Дело в том, что тексты двуречья говорят о том, что жители пришли в двуречье с юга. И по описаниям можно сделать вывод, что это остров Дельмун, где-то в районе нынешнего Бахрейна. Кстати, вообще говоря, очень похоже на то, что именно там Библия помещает Эдем. Так что, соответственно, изгнание из Дельмуна – некоторые варианты изгнания из рая. Ну и действительно, после Дельмуна, довольно интересного и хорошего места, люди попадают в месопотамскую низменность. А месопотамская низменность – это странным образом перемешанное болото с малярийными комарами и полностью высохшая гипсовая пустыня, постоянно разливающаяся река и непрерывно меняющая свое русло. А на юге расположен город Эриду, который, опять-таки, тексты указывают первым городом, а первым местом обитания те, кто пришел с Дельмуна. Ну, а следующее, чуть-чуть севернее от Эриду, располагаются практически рядом два города – Ур и Урук. И чтобы понять их место в человеческой истории, надо обратить внимание только на одну вещь. Она чисто лингвистическая. Слово «Ур» – это не название. Ур – это просто город. Любой город. А также Ур – это еще и любое хозяйство. То есть, вот просто примите это как картину мира, и вы увидите, что у вас немножко изменилось постоянно двуречье. Что первым и базовым центром двуречья был город, который называется просто город, с большой буквы. Урук – это город, созданный Уром, он был рядом с ним. Дальше у нас начинает возникать масса интереснейших вопросов. Итак, где-то в районе 5-го тысячелетия уже фиксируется обширный обмен. А это означает, извините, что двуречье в этом обмене может участвовать, то есть что у него что-то есть. А это означает, что мы здесь уже сталкиваемся, по всей вероятности, с довольно развитым сельским хозяйством, излишки которого двуречье может экспортировать, поскольку в противном случае торговать там, похоже, просто физически нечем. Да, конечно, рыба, которой в Ефрате было много, а в Тигре еще больше. Но что-то я сильно сомневаюсь, что в то время можно было легко перевозить рыбу на большие расстояния. Хотя, может быть, этому уже и научились. Второй важный момент – это появление профессионалов. Момент где-то около 4000 года до нашей эры или чуть позднее начинают выделяться группы людей, которые занимаются не всем на свете, а чем-то одним. И это одно умеют делать профессионально. По представлениям современных историков и археологов, появление профессионалов предшествовало четкому отделению ремесла и уж точно предшествовало появлению городов. Вообще, по Дьяконову, создание храмов предшествовало созданию городов. То есть сначала был набор поселений, потом появляется общий храм, потом появляется вокруг него, рядом с ним, собственно, город. Заметим, что если в Иерихоне стены строили уже в 7-м тысячелетии, то в том же Уре мы говорим впервые о стенах во времена Гильгамеша, а это, извините, значительно позже, чем мы сейчас находимся. И тоже понятно, в чем дело. Стены из необожженного кирпича строить крайне тяжелая процедура. А в общем, ничего другого особенного в тот момент и не было. Создание храмов сразу создавало две логики. Первая логика – это храмовые союзы. Но создать храм было достаточно сложным делом. Жители страны считали себя говорящими на одном языке и существующими в одной культовой системе. Поэтому вокруг храмов начинали создаваться храмовые союзы. Эти союзы не следует не преувеличивать их значение, потому что, как мы увидим в дальнейшем, внутри этих союзов воевали все, кому не лень, достаточно долго. Но, с другой стороны, нельзя и забывать о том, что война войной, а храмовые жертвоприношения абсолютно необходимые делаются по расписанию. И что даже в рамках любой самой жесткой войны некоторое единство территории таким образом обеспечивалось. Но если вы создаете храм, то вам волей-неволей необходимо создавать хозяйство, которое будет этот храм обеспечивать. И возникает один из базовых конфликтов двуречья – храмовое хозяйство против общинного. Опять же, заметим, Египет шел совершенно другим путем. Храмы создавались после городов, а не перед ними. И храмовым хозяйством фараоны просто выделяли то, что считали нужным. Определенный формат кормления. Здесь же, похоже, в течение некоторого времени, возможно, очень длительного, порядка тысячелетия, существовала ситуация, у вас есть некое хозяйство, община, вот из этих там 5, 6, 7, 20 деревень, до 20 их было, и соответствующего храма. И между ними, разумеется, начинают наблюдаться вполне понятные противоречия. В конце концов, если они даже не конкурировали за одну и ту же воду, земли там было предостаточно, то они могли конкурировать за одни и те же рабочие руки. Или за время, которое эти рабочие руки имели в своем распоряжении. И это первый конфликт. Далее, собственно говоря, начинает возникать страна. Но прежде чем мы поговорим о ее возникновении, имеет смысл зафиксировать некоторые красивые вопросы, на которые мы в дальнейшем будем стараться ответить, хотя и очень частично. Ну, например, в течение почти всего 19 и 20 века господствовала точка зрения, что единую цивилизацию в двуречье принесли ирригационные сооружения. Что было необходимо их строить, поддерживать их в нормальном состоянии. Это требовало концентрации усилий нескольких общин. Но на всякий случай, чтобы просто было понятно масштаб величины, в гораздо более позднее время, уже когда у нас появляются цари, возникает государство. Самый крупный из городов, собственно, Ур, имел численность населения около 6 тысяч человек. Ну, то есть, на наш современный язык где-то около двух полков. Это все. Мужчины, женщины, дети. То есть, как вы понимаете, это был пустой мир, в котором было мало людей. И в этом плане люди были определенной ценностью. Соответственно, имея такое небольшое число людей, я еще раз подчеркиваю, что в предшествующей эпохе, в которой вроде бы и копались каналы, людей должно было быть еще меньше. И они были при этом довольно здорово рассыпаны по территории. И, соответственно, возникла современная гипотеза, что селения ставились, которые стали потом городами, вдоль естественных водотоков. Никакой особой ирригации это не требовало. Отличная идея, красивая. Я готов под ней подписаться двумя руками. Разумеется, жители Двуречья не были полными идиотами. И наткнувшись на естественный водоток, где была нормальная вода, была рыба, можно было спокойно пить, умываться и, в конце концов, как-то снабжать поля. Они, разумеется, ставили города там. Ибо представить себе кретинов, которые сначала долго и нудно копают канал, а потом около него строят город, это, извините, вне пределов моего разумения. Но есть маленькая деталь. Крайне низкий уклон равнины Месопотамии означал, что эти естественные водотоки постоянно меняли свое русло. А это означало, что вы могли поставить город, и через 5 лет он оказывался без воды. А это означает, что, по всей вероятности, первичной ирригацией было не выкапывание каналов, а управление естественными водотоками, создание соответствующих плотин и тому подобных вещей. Второе, потом они начали копать маленькие каналы, просто для задержки воды, которая им было необходимо с самого начала. И лишь потом, в гораздо более поздний период времени, действительно начали создаваться магистральные каналы. Опять же, ситуация другая, чем в Египте. Вторая загадка и задачка, которую ставит шумерская история. Резкое изменение ситуации в Шумере синхронно с изобретением письменности. Ну, собственно, с протописьменным периодом, который одновременно является и протодинастическим. После этого возникает и письменность, и династия. Задается вопрос, письменность – это следствие социальных перемен, как всю жизнь считали марксисты? Или письменность – это причина этих перемен? Научились записывать и начали менять культуру. Вопрос интересный, я опять же его оставлю в несколько подвешенном состоянии. Ну, а последний вопрос, он дается просто со смайликом. Найдено несколько изображений, довольно любопытных того времени, на которых изображено что-то вроде доски и фишек. А это, подчеркиваю, 5-е тысячелетие или раньше. Люди задают вопрос, современные археологи. Есть две основные гипотезы. Первая – это игральные фишки. И это означает, что тогда уже довольно много было времени, досуга, возможности играть, раз уж они дошли до изображений. Правда, еще раз подчеркну, изображения в Вавилоне, они все-таки в Вавилонии, то есть в Двуречье, их всегда было делать дешевле, чем в Египте. А вторая гипотеза, что это были счетные приспособления, и что жители Шумера уже знали что-то вроде современных счет. Обе гипотезы, мне кажутся, довольно интересными, и еще раз демонстрируют то, о чем я говорил с самого начала. Люди эти жили в других условиях, но они не были ни глупее нас, ни умнее. Это были те же Homo sapiens. Итак, Шумера. Вообще, само слово Шумера довольно простое и означает, по всей вероятности, черноголовое. Самоопределение социальной, вернее, этнической группы, которая, собственно говоря, и создала Двуречье. Будучи изгнаны из рая в Наделимуне, они начали свою экспансию за Эриду, и здесь сразу же возникла первая проблема. Потому что к этому времени, к востоку от них, возникло уже поселение Суза, и, соответственно, начался сразу конфликт между Двуречьем и Эламом. Далее начинается формирование структуры культур Ура, Урука, Киша, Нипура, Эшуна, Лагаша и так далее. Обратим внимание на то, что двигаемся мы, в общем, с юга на север, в среднем, по этой схеме, по той схеме, которая у нас есть. Что здесь нужно сказать? Нужно сказать, что за что я очень люблю шумеров, за то, что они были очень понятными людьми. И, вероятно, неплохо разбирались в теории информационных объектов. По крайней мере, с моей точки зрения, именно шумерские летописи дают первое представление об информационных объектах. У шумеров есть такое понятие, оно абсолютно абстрактно. Называется оно царственность. Римляне бы его назвали империей. Но римляне понимали империи как некоторый набор прав тех или иных органов власти. Что касается шумеров, они были в этом отношении проще. Для них царственность – это некий символ-предмет. Подчеркиваю, предмет не в плане того, что его можно подержать. Хотя, когда мы дойдем до Троянской войны, вы обратите внимание, что в Трое жертвенник Афины, вернее, не жертвенник, а, соответственно, изображение Афины, которое Палладий, которое крадут Одиссей с Диомедом, собственно, и было этой самым физическим воплощением этой самой царственности. Как только Одиссей с Диомедом похитили его из Троя, тут Троя и пала. После этого из города ушло то, что ее защищает. Так вот, по мнению шумеров, есть нечто, называемое царственностью, которое нельзя связывать с предметом, но при этом это некая вполне себе конкретность. Эта конкретность некогда упала с неба, пришла в Ур и находилась там. Стандартный список, который идет у шумеров, звучит так. Такой-то город был гегемоном, в нем царствовали такие-то цари столько-то лет, после чего он был поражен силой оружия городом Игрек, и тогда царственность была перенесена из города X в город Y, в котором царствовали такие-то цари столько-то лет и так далее. Очень важный момент. Когда город терпит поражение, царственность уходит из него и переходит к победителю. И вот эта самая царственность, она продолжала двигалась по городам двуречья в течение всей его истории. В общем и целом, похоже то, что эта царственность и была основой существования этой странной конструкции, которую мы называем шумер. Следующий любопытный момент – это наличие города Нипура. Царственность была то, что политически объединяло двуречье. Ну как объединяло? Объединяло, разъединяло – это было то, за что шла борьба в двуречье. Но при этом двуречье было довольно четко выраженным храмовым союзом. И, соответственно, центром этого союза был город Нипур. Сильно упрощая, можно сказать, это действительно упрощение, но в некотором плане, как и всякая легенда, оно ближе к истине, чем сама истина. Так вот, сильно упрощая, можно сказать, что Нипур был городом без жителей. Великий город, столица двуречья с населением ноль. Население туда приезжало. Люди туда приезжали, проводили общие праздники, снова разъезжались. Но этот город был второй причиной понимания двуречья как некую единой цивилизации, единой культуры. Следующий интересный момент – это любопытное разделение властей. Дело в том, что двуречье знало два типа властей. Кстати, слова в некоторых языках сохранились до сих пор. Это представление о бенсе и представление о лугалях. Тоже упрощая, можно сказать, что энси – гражданский культовый мифологический вождь общины, в то время как лугаль – это военный вождь общины. Причем, как правило, энси из старейшин, ну, то есть из предыдущего поколения, А Лугаль, как правило, из более молодого поколения. Интересно, что даже у богов они рисовали такие же отношения. Там Энлиль, создатель мира, фактически создатель неба и бог неба, он был из старших богов. В то время как Мардук, ну, всем вам известно, правда, уже по более позднему вавилонскому периоду, это вообще-то первый Лугаль богов, которого избрали как военного вождя. Каждый Энси стремился стать еще и Лугалем, хотя это вроде бы было невозможно. А насколько Лугали хотели иметь за собой еще и функции Энси, гораздо менее известно. Вероятно, да. И, наконец, наверное, последнее, о чем есть смысл сказать, это потоп. Хроники Двуречья четко делят мир на две стадии – до и после потопа. Ну, собственно говоря, понятие «допотопные династии» у них тогда уже было введено. Судя по всему, мы имеем дело с какой-то совершенно колоссальной природной катастрофой, случившейся в Двуречье, резко изменившей ситуацию. Ну, катастрофа, наверное, глобального масштаба, глобального для Двуречья, по крайней мере. И во всяком случае, она четко делит историю Двуречья на две стадии. Ну, а теперь смотрим на то, что у нас с вековой пиктограммой. А как и в нашем случае, эта пиктограмма тысячелетняя. И обращаю ваше внимание, насколько она не похожа на египетскую. Пиктограмма Двуречья – это типичный круг. Я нарисовал на этом круге Ур, Урок, Лагаш, Киш. На самом деле здесь было немеренное количество городов. И между любыми двумя городами в этом списке жесткий бинарный конфликт. Поэтому перед нами Двуречье – это, собственно говоря, зона огромных внутренних конфликтов. Вернее, не огромных, извините, я неправильно выразился. Огромного количества маленьких-прималеньких конфликтиков. Между любыми соседями и несоседями тоже. При этом, это, собственно, это отвечает на вопрос, почему нет политической истории. Да, в общем, каждые сколько-то лет, там, в районе 20, гегемония куда-то перескакивала. Вероятно, для тех, кто участвовал в этих событиях, это было чем-то важным. Но мы через 5000 лет не можем это даже толком зафиксировать в исторических хрониках. Но для нас здесь интересно следующее. Во-первых, есть Непур. Обратите внимание, он вне этой схемы, выше нее. Непур со всеми городами Двуречья связан не соотношением противоречия, а соотношением спутанности, связанности. То есть у нас ситуация такая. Все города враждуют друг с другом и находятся в поле единого культового союза Непура. Но вот такая странная система. Внешние силы – Ливан. Несколько в более позднее время туда отправлялись экспедиции в основном за деревом, за кедром. И Иерихон, заметьте, он был на египетской схеме. И Иерихон, собственно, связывает две эти пиктограммы. И Элам, которая находится к западу. Теперь я хочу обратить ваше внимание на несколько особенностей этой пиктограммы. Причем одна особенность делает ее не просто уникальной, а в некотором плане заставило меня кое-что изменить в моих представлениях об истории. Я утверждаю, что когда у вас возникает вот такой непрерывный круг, то есть куча примерно равных между собой субъектов, находящихся в отношении противоречий, этот круг всегда предполагает некое существование, может быть, в форме идеи, может быть, в форме какой-то конкретики, того, что не связано с кругом и находится с ним в состоянии онтологического конфликта. То есть цивилизация Двуречья должна была предполагать существование изгоя. И мне кажется, что вот такая ситуация, она достаточно нестандартна. Вполне возможно, что с этим связано И то, что миф о потопе в Библии и в двуречных источниках более или менее похож. И, собственно, сама по себе история двуречия, в котором регулярно появляется что-то, что укрывает за собой эту территорию, не принадлежа к ней. И первое такое великое завоевание со стороны не, собственно, шумерской земли по отношению к ней сделал Саргон Древний, царь Аккада, который по отношению к этой схеме, ну, точно являл собой изгоя. Это первый момент. Второй интересный момент. Обращаю ваше внимание на значок дикой карты засоления почвы. А проблема здесь в следующем. Особенностью, вот, собственно говоря, шумерского земледелия был тот момент, что вы надолго задерживали воду в бассейнах. А это означало, что после того, как вода у вас уходила, значительная часть минеральных веществ, которые были изначально в воде, и прежде всего солей, осаждались на земле. И, соответственно, базовая структура ситуации двуречья – это постоянное засоление почвы, идущее с юга на север. К чему приводило засоление почвы? К резкому снижению урожайности, к необходимости менять посевные культуры. И в конечном счете к снижению сначала экономического, а потом и военного потенциала общины. Соответственно, можно сказать, что вся гигантская длинная история двуречья – это медленное, последовательное опустынивание этих земель. Этого не происходило в Египте, поскольку не было необходимости надолго отстаивать воду, и потому что Нил – достаточно быстрая река, которая уносила с собой в Средиземное море практически всю свою соль. Но Евфрат, особенно в зоне нижнего течения, невероятно медленная река. Так вот, понятно, что по мере опустынивания гегемон смещался все более и более к северу. И то, о чем мы говорим, может быть названо северной древгегемонией. Опять же, обращаю ваше внимание, что города дрались между собой, и одним из вариантов такого полуизгоя, полунепонятно кого, всегда и был гегемон, который является на данный момент самым сильным в двуречье, и у которого, собственно, сейчас и находится царствование. Опять же, вот я обращаю ваше внимание, что структура такого типа предполагает и наличие гегемона, и постоянное изменение этой позиции. При том, что просто позиция гегемона остается всегда всю историю. А двуречье, конечно, стук. И о нем никак нельзя сказать, хороший он или плохой. В принципе, он обладает всеми свойствами плохого стока. Недостаточно полезных ископаемых для развития цивилизации, очень тяжелые природные условия. Но есть два плюса. Очень высокая урожайность до засоления и исключительно удачное положение – на всех торговых путях. И ладно бы древности и средних веков, но даже на торговых путях меза и неолита. В результате можно сказать, что, имея очень плохие карты, жители двуречья их разыграли и создали довольно интересную и, в общем, великую цивилизацию. Пиктограмма это не менялась долгое время. Это означает, что мы сталкиваемся с тысячелетней пиктограммой. Барьер у нас историко-географический. В каком плане географический, понятно, а историческая часть очень простая. Похоже на то, что шумеры были, если не первым, то не более чем вторым, а скорее всего даже и первым населением этой территории. И в течение какого-то времени вокруг просто не было населения. И с этой точки зрения пустыня становилась гораздо более опасным противником, потому что там не было человеческих троп и человеческих поселений. И в этом плане двуречье было ограничено не только географией, но и тем, что шумеры в какой-то момент времени были на этой огромной территории в общем и целом одни. На следующих слайдах изображения и печати, реконструкция храмов. Да, кстати, говоря о реконструкции, это, извините, додинастический период. Большой белый храм Ура на возвышении 70 на 66 метров. Деятельность вождя-жреца на цилиндрических печатях. В общем, некоторый кусочек культуры двуречья. Ну а теперь обещанное в самом начале разговор о том, к чему приводит нас анализ цивилизации двуречья и прежде всего в сопоставлении с Египтом. Но прежде всего можно зафиксировать существующие подходы. Географический подход говорит, что все объясняется иссушением климата, который начался около середины 6-го тысячелетия, апогей его приходится на рубеж 5-4 тысячелетия до нашей эры. Ну и, соответственно, иссушение климата требовало усилий по ирригации, ну и далее, собственно, идет создание цивилизаций. Этнический подход. Все объясняется миграциями династических наций. Прозябало там какое-то население, пришли правильные круглоголовые темноволосые шумеры, средиземноморская подраса белой расы, и все получилось нормально. Марксистский подход. Все объясняется экономическими или хозяйственными причинами. То есть необходимость прежде всего в ирригации заставила создать государство, ну а дальше уже началось быстрое развитие. Лингвистические или семиотические подходы. Все объясняется появлением письменности или переходом письменности на знаковый уровень. Как мы это говорили в Египте, появлением семиозиса вместо обычной письменности. Подходы эти очень сильно ссорятся до сегодняшнего дня. И ссорятся они, конечно, будут и дальше. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что в данном случае может быть не безинтересно использовать социосистемный подход. И вот тут может оказаться, что мы впервые поймем, в чем разница между социосистемным подходом и, например, марксистским. Ну, разница его с этническим довольно понятна. Что говорит социосистемный подход? Развитие экономики, хозяйствования и управления войны взаимообусловлено. Развитие познания веры и образования контроля также взаимообусловлено. И с этой точки зрения для социосистемного подхода бессмыслен вопрос, прав ли марксизм, который говорит, сначала произошли изменения в экономической и хозяйственной жизни. Они потребовали пересмотра существующей социальной структуры. Началось разложение общины и выделение имущественных классов. Или подход, который часто был в 19-м, да и в начале 20 века на Западе, согласно которому появились великие люди, великие политики, которые поняли необходимую задачу, объединили свою общину и начали строительство ирригационных сооружений, которые резко повысили производство и дали возможность работать с излишками продовольствия. С точки зрения социосистемы, похоже, между этими двумя вариантами нет большой разницы. И я хочу закончить свою лекцию вставкой о социосистеме. Я не буду вам рассказывать теорию социосистемы, которую вы слышали и в психоистории, и в старых культурных кодах. Я скорее попробую сказать, каким изменениям привели в социосистемной модели то, что произошло сейчас в связи с анализом двуречия. Значит, вот здесь нарисован социосистемный кубик. Верхняя плоскость – это базовые или имманентные социосистемные процессы, управление, познание, производство, образование. Нижняя – это иллюзорные или трансцендентные процессы, война, вера, те или иные формы эстетизации, контроль. А социосистемные спутанности выделяют две плоскости. Первая плоскость, я ее называю здесь красной, она у меня нарисована красным цветом и, соответственно, она подписана. Первая плоскость включает в себя управление войну, производство и эстетизацию. Эстетизация – это, кстати, все эти наши красивые печати, расписная керамика и так далее, и так далее, и так далее. Синяя плоскость – это познание веры, образование, контроль. Синяя, она же семиотическая, она же информационная. Красная, она материальная или политико-экономическая. И, соответственно, в этом подходе мы получаем следующее. Культура как основание для эстетизации развивается совместно с производством. И отсюда марксистская модель изменения в базисе приводит к изменению в надстройке. Социосистемный конструкт к этому относится с некоторым скепсисом. В том плане, что, в целом, наверное, как правило, да, сначала нужно сделать вазу, а потом уже нужно будет ее начать расписывать. Но, в принципе, бывает по-разному. Может быть и наоборот. Появилась новая техника росписи, изменилось изготовление баз. Следующий момент. По классическому марксизму, для того, чтобы появилась культура, нужно сложное разделение труда, производящее хозяйство, прибавочный продукт, классовое общество и государство. Тогда в нем можно выделить группу людей, у которых есть возможность иметь досуг и заниматься простым трудом, и заниматься умственным трудом, в частности, создавать культуру, философию и так далее. Но начнем с того, что уже сами же марксисты в 20 веке вдруг поняли, что вообще-то в присваивающем хозяйстве, например, индейского мезолита, индейцев в Северной Америке, очень даже может быть преимущественное неравенство. Потому что хорошо организованное присваивающее хозяйство тоже имеет излишки, которые вполне можно изъять как прибавочный продукт. И в общем и целом это делается. Соответственно, встает вопрос, если это так, то тогда получается, что прибавочный продукт у нас возникает не только до государства, но даже и до хозяйства, но даже и до разделения, до классового общества и даже до производства в гораздо более ранний период. А дальше мы натыкаемся на очень простую вещь. Она настолько же простая и тривиальна, насколько совершенно незаметна. Дамы и господа, это легенды о том, что прибавочное время, то есть свободное время, возникает только у выделенной группы людей в условиях классового общества. В действительности, сколь у вас не слабо развито общество, у людей в нем очень много свободного времени. Начнем с простейшей вещи. В связи с погодными условиями вы не можете выйти из своего жилища, будь то самое первобытное сооружение или относительно уже вменяемый дом какой-нибудь первой династии Ура. И волей-неволей у вас возникает досуг. Вам что-то в это время нужно делать, а в доме вы практически ничего делать не можете. У вас возникает возможность в это время думать, изобретать, творить. И человек мыслящий, в принципе, этим воспользуется. Поэтому для того, чтобы у вас появилась культура, вам достаточно наличия нерабочего времени. А нерабочее время будет всегда. Но есть и второй механизм, чисто человеческий и очень красивый. Отдельным механизмом, который генерирует простые формы мифологии, является длительное детство у Homo sapiens и отношение мать-ребенок. Но в самом деле с маленьким ребенком мама точно не будет занята производящим трудом, будь то мезолит, неолит или уже классовое государство. Она все равно почти все время будет проводить с ребенком. Ребенок будет задавать ей вопросы. А способность ей задавать вопросы возникает вместе с появлением речи. Это проверялось неоднократно. И среди этих вопросов будет, почему восходит солнце? Откуда я взялся? Ну, из тебя, мама, ты откуда взялась? А что было до первой мамы? Эти вопросы абсолютно естественны, и ребенок их задавать будет, живя он в Шумере или в какой-нибудь еще более ранней эпохе. А это означает, что маме на эти вопросы придется как-то отвечать. И ребенок эти ответы запомнит. Если мы рассматриваем механизмы информационного взаимодействия как стандартное, не меняющееся особенно за тысячелетия, оно то похоже правда, то это означает, что через три поколения правнук ребенка, который впервые получил это как ответ на мамин на вопрос, может быть, даже взятый с потолка, будет рассматривать это уже как базовое руководство к жизни, то есть как основу того мифа, который придает смысл его существованию. Вот этот вот детский механизм мифологии, мне кажется, довольно интересным и имеет смысл его рассматривать. Второй момент по социосистемному анализу. Изменения в производстве и управлении образуют спутанность, которая является связью и противоречием. При этом противоречие управления производством всем известное классическое марксовское. Производительные силы – это, собственно, производство. Против производственных отношений – это, собственно, управление. По Марксу производительные силы всегда опережают производственные отношения. В социосистемном формализме возможны оба варианта. Первый вариант – производительные силы опережают производственные отношения. Это разрешается, как у Маркса, обобщенной революцией – сменой производственных отношений. А второй вариант – производительные силы отстают от производственных отношений. Что это означает? Что у нас появились те самые, которые так любят западные историки, великие люди, у которых возникла идея о том, что нужно копать каналы и приводить их в порядок. В этом случае противоречие разрешается обобщенной проектной деятельностью. И если вы посмотрите на кучу мифов о культурном герое, который есть практически у всех народов, в том числе у тех же шумеров, раз уж мы о них сейчас говорим, то вы обратите внимание на то, что древняя мифология упорно настаивает на том, что кто-то, например, Гильгамеш, куда-то сходил, например, на небо, после чего сказал, что даже на небе города окружены стенами, а поэтому Ур нужно окружить стеной. Все остальные были совершенно не в восторге, но стену строить все-таки пришлось. И то, что такого типа мифы общеприняты, говорит о том, что два варианта вполне себе возможны, первый и второй. А спутанность механизма управления производством означает, что соответствие тем или иным способом раньше или позже, но обязательно установится. По крайней мере, пока существует социосистема. Но это то, что более или менее понятно. Образование и познание также образуют спутанность. И вот это, я думаю, совершенно другая вещь, потому что на это марксизм никогда не обратил внимания. А противоречие между образованием и познанием отзеркаливает противоречие производительная сила, производственные отношения. Но оно менее подвижно. Практически всю историю образования отстает от познания. Несоответствие решается сначала созданием военной подготовки. Очень, кстати, египетское решение, очень удачное. Затем появление храмового монастырского образования. Тоже египетское решение, которое, впрочем, неплохо было и в Шумере. Затем появление выделенной городской культуры, мифологии, философии. Ну, везде, но наиболее мы, естественно, с этим сталкиваться будем явно в Греции. Затем возникновение университетов. Затем государственная система образования. В наше время образовательные реформы. Обе социосистемные плоскости, марксовская, красная и синяя, связаны через механизм самой социосистемы. Механизм шага развития может идти от познания. Понял, сделал, организовал. Ну или понял, организовал, сделал, как повезло. Обучил. Обратите внимание, синяя плоскость, обе красных снова синяя. Или от организации. Организовал, что надо что-то понять. Понял, обучил, сделал. Та же самая ситуация, такой же обход. Первый механизм от того, что ты сперва познал, а потом изменил, работает, судя по всему, всегда. А второй механизм характерен для позднеиндустриальной фазы, когда исследования начинают управляться. Поэтому можно организовать исследования по созданию ядерной энергетики. Социосистема переполнена противоречиями между базовыми процессами и иллюзорными, между красными и синими, между производством и управлением, между познанием и образованием. В общем, вообще-то, как ни смешно, и это момент, который для меня был самым сильным открытием в подготовке этой лекции, Социосистема, дамы и господа, это Шумер. И в некотором плане вот эта вот смешная картинка шумерских городов-государств – это проекция социосистемы на физическое пространство. Но оно и не удивительно, они действительно были в тот момент изолированными. А это означает, что социосистема образует пиктографический круг и всегда предполагает фигуру изгоя или онтологического иного. Мы можем рассматривать это как основной механизм формирования представлений о невидимых в ранних социосистемах. Спасибо за внимание. Мы разобрались с медно-каменным веком и первыми вековыми пиктограммами.